Говорит радио «Свобода», у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 30 декабря. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Украина отвергла обвинения России в попытке атаковать с помощью беспилотников одну из резиденций Владимира Путина. Каким был уходящий год для российской экономики? Новый коррупционный скандал в Украине. Следствие считает, что некоторые депутаты Верховной Рады получали дополнительную зарплату в конвертах. Также сегодня.
Мне вот просто интересно, до какого момента продукты в магазинах будут худеть, а ценники на них толстеть?
Шринкфляция в России. Продукты не только дорожают, но и сжимаются в объемах. Вечер 29 декабря ознаменовался сенсационным заявлением российского Министерства иностранных дел о том, что Украина якобы попыталась нанести массированный удар беспилотниками по резиденции Владимира Путина. Заявление, голосом похожим на голос диктора центрального телевидения СССР, зачитал редко появляющийся в последнее время в публичном пространстве министр иностранных дел России Сергей Лавров.
В ночь с 28 на 29 декабря 2025 года киевский режим предпринял террористическую атаку с использованием 91 ударного беспилотного летательного аппарата дальнего действия на государственную резиденцию президента Российской Федерации в Новгородской области. Все беспилотные летательные аппараты уничтожены средствами противовоздушной обороны вооруженных сил Российской Федерации. Данных о пострадавших и ущербе от обломков БПЛА не поступало. Обращаем внимание на то, что данная акция была совершена в ходе интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта. Подобные безрассудные действия не останутся без ответа. Объекты для ответных ударов и время их нанесения вооруженными силами России определены. При этом мы не намерены выходить из переговорного процесса с Соединенными Штатами. Вместе с тем, учитывая окончательное перерождение преступного киевского режима, перешедшего к политике государственного терроризма, переговорная позиция России будет пересмотрена.
Это был министр иностранных дел России Сергей Лавров, хотя, как он сказал, атака на путинскую резиденцию была якобы предпринята в ночь на 29 декабря, и в ней якобы были задействованы более 90 боевых беспилотников. Заявление МИД о таком совершенно чрезвычайном событии последовало только в половине седьмого вечера, в понедельник, то есть приблизительно в тот момент, когда должен был начаться телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом. И, по словам Трампа, он узнал об этой предполагаемой атаке от самого Путина. Да, и мне это не нравится, это плохо. Я услышал об этом сегодня утром. И знаете, кто мне об этом рассказал? Президент Путин. Рано утром он сказал, что на него было совершено нападение. Это плохо, действительно плохо. Не забывайте про томагавки. Я остановил томагавки, я был против них, потому что сейчас очень деликатный период. Сейчас неподходящий момент. Одно дело атаковать, потому что тебя атакуют, совсем другое дело атаковать его дом. Сейчас неподходящее время для всего этого. Получается, что опровергнуть заявление Лаврова до разговора Путина и Трампа у Киева просто не было физической возможности, но в Украине это заявление быстро назвали фейком. При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос по поводу доказательств, подтверждающих факт налета, сказал: «Я не думаю, что здесь должны быть какие-то улики, если такой массовый налет дронов осуществляется». Конец цитаты. По поводу обломков почти 100 сбитых беспилотников он посоветовал обратиться к военным и вслед за Лавровым назвал якобы имевший место налет терактом, а утверждение, что его не было, достаточно безумным.
Террористический акт направлен на срыв переговорного процесса. Направлен он не только лично против президента Путина, а здесь я хотел бы все-таки напомнить рождественское обращение Зеленского, те слова, которые он говорил в адрес Путина. Но направлено это и против Трампа, направлено это на срыв усилий президента Трампа с тем, чтобы способствовать мирному урегулированию украинского конфликта, такого сложного конфликта. Но президенты сохраняют доверительный характер диалога и продолжают диалог, и подобные провокации, подобные акты государственного терроризма не способны пошатнуть этот уровень доверительного диалога между двумя президентами.
Это был Дмитрий Песков. Президент Украины Владимир Зеленский сообщение о якобы имевшем место налете на резиденцию Владимира Путина, по крайней мере, к моменту записи этого выпуска «Времени свободы», публично не комментировал, зато дал пространное интервью телеканалу Fox News, в котором выразил надежду на окончание боевых действий в Украине в наступающем году. Вот как он это объяснил.
The number of their soldiers is decreasing.
Численность их армии сокращается, хотя до нынешнего года она постоянно росла. Ежемесячно они мобилизовывали около 43 тысяч человек, которые подписывали контракты. Однако в этом году впервые количество мобилизованных сравнялось с числом потерь. Таким образом, в 2025 году рост численности армии впервые остановился. Поэтому мы считаем, что к 2026 году, дай бог, удастся остановить войну. В противном случае Путину придется прибегнуть к открытой мобилизации. Сейчас он делает ставку именно на контрактников, поскольку в его стране мобилизация крайне непопулярна.
Это был президент Украины Владимир Зеленский, фрагмент его интервью телеканалу Fox News. Время свободы. Всего один день остается до наступления нового 2026 года. В 2025 году в российской экономике стали гораздо сильнее проявляться наметившиеся негативные тенденции. Впрочем, и в 2025 год Россия вступала с не самыми лучшими экономическими показателями. Об этом в комментарии экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта.
Ключевая ставка 21%, рекорд за последние два десятка лет. Повышение под соусом социальной справедливости налога на прибыль и переход к прогрессивной шкале подоходного налога. Да еще и прощальный подарок администрации Джо Байдена – ужесточение американских санкций в отношении российского теневого флота. Все это сложно назвать благоприятными условиями. Однако в начале года еще была другая чаша весов, на которой был более сбалансированный бюджет, следование которому открывало дорогу к снижению ставки, отказу от жесткой денежно-кредитной политики. Главное же, были отчасти иррациональные, но от этого не менее сильные, ожидания того, что избранный в конце 2024 года президент США Дональд Трамп выполнит свое предвыборное обещание и закончит войну. Пусть не за день, пусть хотя бы за месяц. И, надо сказать, Трамп предложил Владимиру Путину такие условия, на какие тот не мог бы рассчитывать ни при какой другой администрации, и о которых не смел мечтать еще за день до инаугурации 47-го американского президента. От признания де-факто оккупированных территорий российскими до частичного снятия международных санкций и реализации многомиллиардных совместных проектов в Арктике, да и не только в Арктике. Всего первое полугодие в России на всевозможных форумах, конференциях и встречах представителей власти с представителями бизнеса главными темами для обсуждения были условия возврата иностранных инвесторов в Россию, а также снижение ключевой ставки, из-за которой гражданский сектор экономики оказался в незавидном положении. Судя по всему, в том, что Путин вот-вот согласится, как минимум, на прекращение огня, были абсолютно уверены не только в российском, но и в американском Белом доме. В какой-то момент, правда, Трамп ощутил себя обманутой невестой и взял паузу в бесплодных переговорах, а заодно ужесточил ограничения в отношении российского нефтегазового сектора, внес в санкционные списки Роснефть и Лукойл. Никто не думал, что на четвертом году войны какие-то новые ограничения могут вызвать серьезные последствия, но удар оказался весьма чувствительным. В первые два года войны беспрецедентный рост военных расходов создавал неудовлетворенный спрос и стимулировал рост производства в том, что осталось от гражданских отраслей после ухода большей части иностранных производителей. Военное производство росло опережающими темпами, поглощало дефицитные трудовые и материальные ресурсы, но гражданский сектор еще как-то держался. С конца 2024 года он пребывает в рецессии, а в 2025 году вклад в ВВП войны, она в России включается в сектор государственного управления и военного производства, уже не в состоянии компенсировать спада в гражданском секторе. На днях Росстат опубликовал данные по промышленному производству за ноябрь. Даже обеспеченный военными расходами, трудно верифицируемый из-за закрытости бюджетных статей, рост сменился падением. Выпуск год к году снизился на 0,7%. Это при том, что накопленный с января по ноябрь дефицит в этом году в 11 раз выше, чем в 2024. Как показал последний в этом году опрос топ-менеджеров крупнейших промышленных компаний в России, который каждый месяц проводит Институт народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук, ситуация с продажами их продукции в этом году стала худшей с 1998 года. С малым бизнесом все еще хуже. В начале декабря в Иркутске состоялась акция, организованная местной ассоциацией предпринимателей. Называлась она «За поддержку курса президента» — восклицательный знак. «За развитие» — восклицательный знак. «За победу» — восклицательный знак. «За Путина» — восклицательный знак. Заключалась эта акция в том, что участники записали открытое обращение к Путину. Вот его фрагмент.
«Мы те, кто растит не только экономику России, но и жизни сотрудников, кто верит в слово «Родина» как в делового партнера.
Сегодня эта вера умирает молча, без суда и права на последнее слово. Нам подписывают смертный приговор в тишине кабинетов, без нас. Изменения в налоговый кодекс – это не поправки, это виселица, установленная под одобрительные аплодисменты депутатов».
Тут, конечно, можно до бесконечности шутить на тему уверенности лавочников в том, что царь добрый, а бояре злые. Но в данном случае нас интересует не столько форма, сколько содержание, которое говорит о настроениях внутри даже более чем лояльной и войне, и Путину среды. Так что к исходу 25 года вполне уместно говорить и об обманутых ожиданиях, и о том, что кризис российской экономики вплотную приблизился к своей острой фазе.
Это был экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант. На фоне постоянных разговоров о необходимости поддерживать высокую базовую ставку Центробанка для сдерживания инфляции, в России растет скрытая форма инфляции. Она называется шринкфляция. Тему продолжит корреспондент телеканала «Настоящее время» Игорь Севрюгин.
Мне вот просто интересно, до какого момента продукты в магазинах будут худеть, а ценники на них... толстеть.
Блогер Настя Сысоева не скрывает своего удивления. В качестве доказательства девушка публикует видео из магазина «Пятерочка».
Ну что, понеслась душа в рай, начнем с шоколада. Кто помнит, что шоколад когда-то весил 100 грамм? Забудьте, такого больше не будет никогда, потому что теперь вот этот шоколадный листик весит просто 75 грамм. И это касается абсолютно любого шоколада, который вы возьмете на полке. Про килограммовые упаковки крупы вы вообще можете забыть. Это останется вашим теплым ностальгическим воспоминанием. 500 грамм макарон тоже медленно у нас расплыли сначала до 450, а теперь до 400. Так, ну тут мне вообще больно комментировать. Заботливые производители специально для тех, у кого перестало хватать денег на десятки, сделали 6. Пожалуйста, смотрите, все раскуплено.
Настя идет дальше и замечает, что пол-литровый кефир теперь 430 миллилитров, литровый тоже похудел на 70 миллилитров, молоко теперь не литр, а 900, корма для животных тоже уменьшили в размерах. Другой блогер сравнивает цену на шоколад.
Беру шоколадку, стоит 200 рублей. Какая-то она слишком легкая. 73 грамма. Они же были по 100.
Издание «Soto Vision» сравнило вес и цену одного и того же товара в 2021 году и в 2025. Например, сосиски сочные уменьшились на 9% и при этом подорожали на 77%. Упаковка чипсов «Лейс» похудела на 22%, а цена выросла на 82%. Сметана «Брест-Литовск» 4 года назад весила 315 граммов, а сейчас 300. При этом цена выросла на 22%. Масло сливочное «Эко-Милк» похудело на 11%, а цена выросла почти в два раза. Удивляет блогеров и то, как в магазинах пытаются защищать некоторые дорогие продукты.
Что за цена на масло 659? И почему оно хранится в контейнере из-под литвы «Жилет»? Можно вопрос?
Сейчас это цены, вообще мы не понимаем.
Ценам на продукты, в том числе и импортным, удивляется и итальянский шеф-повар, который живет в России.
Цены просто... 9 евро за банку пилати, которая в Италии стоит это полтора, может быть, 2 евро, 2,20 максимум.
Откуда такие цены? Для некоторых россиян, опрошенных изданием «Soto Vision» на улицах Москвы, ответ очевиден.
Политика государства направлена на то, чтобы народ страны все ниже и ниже выплатил евро меньше.
Мы совсем согласны, поэтому терпим и потерпим. Не такие времена были, а сейчас мы... За все, конечно, спасибо Владимиру Владимировичу, за все, конечно.
В итоге продукты в магазинах становятся меньше, а расходы заметнее. Производители называют это изменением упаковки, покупатели – подорожанием, экономисты – шринкфляцией, когда покупатель получает меньший объем товара, но за те же деньги, или, как в случае с Россией, еще и дороже. И чаще всего это становится очевидно уже после покупки, по сумме в чеке и объему продуктов.
Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Игоря Севрюгина. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 30 декабря. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины утверждают, что некоторые депутаты Верховной Рады, причем из президентской фракции «Слуга народа», брали деньги за голосование в парламенте. Официально имен депутатов детективы НАБУ и специализированной антикоррупционной прокуратуры не называют, но журналисты со ссылкой на свои источники пишут, что среди подозреваемых депутатов Рады могут быть в частности Юрий Кисель и Юрий Корявченков. Это люди из довольно близкого окружения президента Украины Владимира Зеленского. Депутат Рады от партии «Голос» Инна Совсун в интервью украинской службе «Радио Свобода» заявила, что не удивлена этим расследованием.
Я не думаю, что это была плата за конкретное голосование. Мне кажется, речь шла скорее о постоянной оплате за лояльность в целом. Существовал определенный перечень депутатов, которым платили за то, чтобы они гарантированно приходили на голосование, не задавали лишних вопросов и голосовали так, как указано в партийном чате, где заранее выкладывается схема голосования. То есть это была плата за более широкую системную лояльность. Когда я увидела список людей, которым сейчас предъявлены обвинения, я, мягко говоря, не удивилась. Ты же видишь, как человек живет, на чем он приезжает в Верховную Раду, в какой одежде ходит. Это очень банальные, но заметные вещи. И ты понимаешь, что если человек живет исключительно на депутатскую зарплату, которая у нас у всех примерно одинаковая, то позволить себе такой образ жизни просто невозможно. Поэтому ни для кого не было секретом, что у некоторых народных депутатов существовали дополнительные источники дохода. Будет ли это доказано? Это уже другой вопрос.
Наскільки це зараз буде доведено, це наступне питання.
Это была депутат Верховной Рады Украины от партии «Голос» Инна Совсун. Фрагмент ее интервью украинской службе «Радио Свобода». Напомню, что в Украине продолжается расследование другого коррупционного скандала, связанного с откатами за строительство защитных сооружений для объектов энергетики. И в этом скандале тоже замешаны люди из ближайшего окружения Владимира Зеленского. Вот что сам он сказал по поводу расследования дела коррупции в Украине, уже упомянутом мной интервью телеканалу Fox News.
Я сосредоточен на войне. Что касается антикоррупционных органов, они выполняют свою работу так, как и должны. Они полностью независимы, и им никто не мешает. Они проверяют все, что обязаны проверять, и мы в их работу не вмешиваемся. Не имеет значения, близок ли человек к власти или нет. Если есть основания, органы должны действовать. Знаем мы об этом заранее или нет, это не имеет значения. Они обязаны выполнять свою работу. Это война, но это и демократия одновременно. И мы, безусловно, должны это уважать.
Фрагмент интервью президента Украины Владимира Зеленского американскому телеканалу Fox News. Ну и последняя тема сегодня. 120 лет исполнилось со дня рождения Даниила Хармса, писателя, поэта, драматурга, основателя новаторского объединения деятелей культуры «Абериу». При жизни Хармса почти не печатали. Он был известен в основном как автор детских книг. Книг, впрочем, совершенно замечательных, популярных до сих пор. Многие произведения Хармса были опубликованы в СССР только после начала перестройки, и только тогда широкой публике стал понятен настоящий масштаб его таланта. О философии творчества Даниила Хармса в эссе Бориса Парамонова.
Хармса нельзя сводить к русской литературе, даже к России вообще. Он писал о всеобщих содержаниях эпохи. Говорят же, что он похож на Ионеско и Кафку. Связь с Кафкой особенно интересна, потому что тот начал писать даже и до 14 года в благополучнейшей застойной Австро-Венгрии. А получилось об Освенциме. Освенцим, как и НКВД, частность. Современное человечество изобрело, например, атомную бомбу. Вот это и есть выход самой продвинутой культуры на элементарный уровень, к элементарным силам, к миру дотворения, так сказать. И модель этого процесса гораздо адекватнее дает не проза Хармса, а его стихи. Тут неизбежно возникает аналогия с современной живописью. Стихи Хармса похожи на Хуана Миро, на Мондриана, больше всего на Пауля Клея. Но можно вспомнить и Сезанна, отца новой живописи. На его пейзажах и натюрмортах мир еще узнаваем, но это уже не копия природы, а обнаружение ее скрытых подземных сил, бытийных сил. Вы уже не материю природы видите, а ощущаете ее энергии. Так вот и стихи Хармса. Они похожи на яблоки Сезана. И опять очень важен Хлебников для всех абериутов. У них это намеренная корявость стиха, в котором как бы случайно возникают мерные строчки. Хаос еще не превратился в космос, и как бы и не нужно этого. Собственно, даже и стихов нет как опуса, то есть чего-то окончательно оформленного, законченного. Дан процесс, а не результат. Не стихотворение, а метод. Это можно иллюстрировать, процитировав любые стихи Хармса, но лучше сделать это в составе прозаического текста из квазитеоретического манифеста под названием «Сабля». И это не только эстетическая декларация Хармса, но и его философия. Основное в его философии – человек как изначальное качество бытия, как его живой носитель и репрезентант, сейчас бы сказали «дазайн» или «экзистенция».
Единица регистрирует число своим качеством. Так должны поступать и мы. Но что такое наше качество? Абстрактное качество единицы мы тоже не знаем. Но понятие единицы существует в нас как понятие чего-нибудь. Таких единиц существует уже много. Также и человек не один, а много. И качеств у нас столько же, сколько существует людей. И у каждого из нас свое особое качество. Работа начинается с отыскания своего качества. Так как этим качеством нам придется потом орудовать, то назовем его оружием.
И дальше идут стихи. «Если нет больше способов побеждать нашествие смыслов, надо выходить из войны гордо и делать свое мирное дело. Мирное дело — постройка дома из бревен при помощи топора. Я вышел в мир глухой от грома, домов раскинулась гора. Но сабля войны остаток, моя единственная плоть, со свистом рубит с крыш касаток, бревна не в силах расколоть. Менять ли дело или оружие, рубить врага или строить дом, или с девы сдернуть с дома кружево и саблю в грудь вонзить потом? Я плотник сабли вооруженный, встречая дом как врага, дом сабли в центр пораженный стоит, к ногам склонив врага. Вот моя сабля, мера моя, вера и пера мьеровая». Можно еще многое сказать именно о философии Хармса, точнее, о его философской интуиции. Она удивительно совпадает с тем, что сделал Сартр в своем «Бытии и ничто». У Хармса об этом надо смотреть текст, называемый «мыр», то есть «мир» в поэтическом смещении. Совпадения обнаруживаются подчас поразительные. Например, в «Сабле» есть идея чувств как объективных качеств бытия, то же, что в сартровской концепции человеческого тела. Конечно, у Хармса можно найти сюжеты, имеющие вроде бы прямое отношение к его эпохе, например, проза «Помеха». Но ведь это не об аресте Ирины Мазар и Пронина в тот момент, когда они приступали к любовному соединению, а о убиении Эроса Донатосом. Вот это и есть гений. Установление прямой связи не с бытом, а с эпохой, с самим бытием, которое у Хармса называется «мыр».
Борис Парамонов о философии творчества Даниила Хармса. Упомянутый Борисом Парамоновым абсурдистский рассказ Хармса «Помеха» включен в цикл «Случай». Простой, повседневный, на первый взгляд, сюжет проникнут ощущением неминуемой катастрофы, как жизнь самого Даниила Хармса, который всю жизнь страдал от безденежья, неоднократно попадал под арест, был отправлен в ссылку. В начале войны по доносу оказался в тюрьме и умер в Ленинграде от истощения в начале 1942 года во время блокады. Рассказ «Помеха» читает Ян Рунов.
Пронин сказал: «У вас очень красивые чулки». Ирина Мазер сказала: «Вам нравятся мои чулки?» Пронин сказал: «О да, очень», и схватился за них рукой. Ирина сказала: «А почему вам нравятся мои чулки?» Пронин сказал: «Они очень гладкие». Ирина подняла свою юбку и сказала: «А видите, какие они высокие?» Пронин сказал: «Ой, да-да». Ирина сказала: «Ну вот тут они уже кончаются. Тут уже идет голая нога». «Ой, какая нога», — сказал Пронин. «У меня очень толстые ноги», — сказала Ирина. «А в бедрах я очень широкая». «Покажите», — сказал Пронин. «Нельзя», — сказала Ирина. «Я без панталон». Пронин опустился перед ней на колени. Ирина сказала: «Зачем вы встали на колени?» Пронин поцеловал ее ногу чуть повыше чулка и сказал: «Вот зачем». Ирина сказала: «Зачем вы поднимаете мою юбку еще выше? Я же вам сказала, что я без панталон». Но Пронин все-таки поднял ее юбку и сказал: «Ничего, ничего». «То есть как же это так, ничего?» — сказала Ирина. Но тут в двери кто-то постучал. Ирина быстро одернула свою юбку, а Пронин встал с пола и подошел к окну. «Кто там?» — спросила Ирина через двери. «Откройте дверь», — сказал резкий голос. Ирина открыла дверь, и в комнату вошел человек в черном пальто и в высоких сапогах. За ним вошли двое военных, низших чинов, с винтовками в руках, а за ними вошел дворник. Низшие чины встали около двери, а человек в черном пальто подошел к Ирине Мазер и сказал: «Ваша фамилия?» «Мазер», — сказала Ирина. «Ваша фамилия?» — спросил человек в черном пальто, обращаясь к Пронину. Пронин сказал: «Моя фамилия Пронин». «У вас оружие есть?» — спросил человек в черном пальто. «Нет», — сказал Пронин. «Сядьте сюда», — сказал человек в черном пальто, указывая Пронину на стул. Пронин сел. «А вы», — сказал человек в черном пальто, обращаясь к Ирине, — «наденьте ваше пальто. Вам придется с нами проехать». «Зачем?» — спросила Ирина. Человек в черном пальто не ответил. «Мне нужно переодеться», — сказала Ирина. «Нет», — сказал человек в черном пальто. «Но мне нужно еще кое-что на себя надеть», — сказала Ирина. «Нет», — сказал человек в черном пальто. Ирина молча надела свою шубку. «Прощайте», — сказала она Пронину. «Разговоры запрещены», — сказал человек в черном пальто. «А мне тоже ехать с вами?» — спросил Пронин. «Да», — сказал человек в черном пальто. «Одевайтесь». Пронин встал, снял с вешалки свое пальто и шляпу, оделся и сказал: «Ну, я готов». «Идемте», — сказал человек в черном пальто. Низшие чины и дворник застучали подметками. Все вышли в коридор. Человек в черном пальто запер дверь Ирининой комнаты и запечатал ее двумя бурыми печатями. «Даешь на улицу», — сказал он. И все вышли из квартиры, громко хлопнув наружной дверью.
Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-каналах «Радио Свобода» и «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».